Сэм Ваймс проснулся от запаха горячего жира. Его окутывала невообразимая мягкость, сковывала по рукам и ногам. На мгновение ему показалось, что это снег, но снег же не бывает таким теплым. Наконец он понял, что покоится в облаке мягчайшей перины на посольской кровати. Он снова принюхался к аромату жира. В нем были нюансы. Что-то явно подгорело. Поскольку гастрономические претензии Сэма Ваймса варьировались по шкале от «хорошо прожаренное» до «практически кремированное», это был очень многообещающий запах. Он пошевелился и сразу горько пожалел об этом. Каждый мускул в его теле протестующе завопил. Он лежал неподвижно и ждал, пока погаснет очаг боли в позвоночнике. Фрагменты событий последних двух дней собирались в единое целое в его голове. Кое-какие воспоминания заставили его содрогнуться. Значит, он действительно прошел сквозь снег и лед. Неужто это Сэм Ваймс вступил в схватку с Вервольфом, существом, способным согнуть меч в дугу? И неужели Сибилла выторговала у короля столько? И может ли быть... Но вот же он покоится в отличной теплой постельке, и если верить запахам, завтрак не заставит себя долго ждать. Еще одно воспоминание всплыло не к месту. Ваймс застонал и выпростал ноги из-под одеяла. Нет, Вольфганг точно не смог бы пережить это. Он голышом прошлепал в ванную и крутанул огромные краны. Хлынула обжигающе горячая вода. Через минуту он опять лежал, вытянувшись во весь рост. Было довольно жарко, но, скорее всего, после знакомства с убервальскими снегами ему уже никогда не будет слишком жарко. Часть боли смылась и растворилась. Кто-то постучал в дверь. — Это я, Сэм! — Сибилла. Она вошла с парой огромных полотенец и стопкой чистой одежды. — Рада, что ты уже встал. Игорь жарит сосиски, но делает это вопреки своим убеждениям. Он считает, что их надо варить. А еще он готовит тушенку, копченую пикшу и сдавленный пудинг. Понимаешь, не хочу, чтобы продукты пропадали зря. Думаю, нам не стоит дожидаться конца торжеств по случаю коронации.
Полностью с тобой согласен. Как дела у Маркоу?
Ну, от сосисок он наотрез отказался.
А разве он уже встал?
Ну, по крайней мере, он способен сидеть. Игорь просто чудотворец. Ангва говорила, что перелом был очень скверным, но у Игоря имеется какое-то устройство, которое... Словом, Маркоу теперь даже гипс не нужен.
Похоже, полезный парень этот Игорь, — сказал Ваймс, натягивая свои цивилизованные штаны.
Ангва говорит, что у Игоря в подвалах ледник, полный банок со всякими замороженными... Ну, скажем так, он предложил приготовить тебе на завтрак печенку с луком, а я ему запретила.
— Я люблю печенку с луком, — сказал Ваймс и, подумав, добавил. — По крайней мере, раньше любил.
— Думаю, король тоже предпочел бы, чтобы мы поскорее уехали. Нам вежливо на это намекнули. Сегодня чуть свет появились разные уважаемые гномы со всякими документами. Оказывается, они уже готовы.
Ваймс мрачно кивнул. Ну, разумеется.
На месте короля он тоже желал бы, чтобы Ваймс поскорее отсюда свалил. Весьма вам благодарны. Вот вам выгодное торговое соглашение. Как жаль, что вы уже уходите. Будем поддерживать связь. Приезжайте еще, только не слишком скоро. Завтрак был именно таким, о котором Ваймс давно мечтал. Затем он пошел проведать больного. Маркоу был бледен, под глазами залегли глубокие тени, но он уже улыбался. Сидя в постели, он прихлебывал жирильон. «Доброе утро, мистер Ваймс. Значит, мы победили!»
«Разве Ангва еще не рассказала?»
«Она ушла с волками еще затемно», — пояснила леди Сибилла. Ваймс, как мог, подробно поведал о событиях прошлой ночи. Маркоу, помолчав, сказал:
Гайвин был очень благороден. Мне жаль, что он погиб. Убежден, мы стали бы добрыми друзьями. Ты впрямь веришь каждому собственному слову, — подумал Ваймс. Я знаю, что веришь. Но с тобой же всегда так, верно? Случись иначе. Если бы Гайвин первым напал на Вольфа, тогда... Я знаю, что тогда ты рухнул бы в водопад, сцепившись с этим ублюдком. Но это был не ты, не так ли? Будь ты игральной костью, то у тебя... Всегда выпадала бы шестерка.
И это не случайное везение. Если бы это не противоречило всем его убеждениям, Ваймс готов был поклясться, что судьба управляет людьми,
А боги, которые должны помогать людям, ловят ворон, пока злой рок гнет их в дугу. Вслух он сказал: «Старина господ тоже упал в пропасть». «Как это случилось?»
Он, так сказать, постарался лишить нашего врага достоинства. Постарался как мог. Настоящий уличный боец.
Бедняжка. В глубине души он был славным псом. И снова слова, которые прозвучали бы банально и фальшиво, произнеси их кто-то другой, в устах Маркоу обрели истинную ценность.
— А как чувствует себя Тантония? — вспомнил Ваймс.
— Уехал сегодня утром, — сказала леди Сибилла.
— Вот это да. — Это после того, как Вольфганг поиграл в крестики-нолики на его груди?
— Игорь мастерски владеет иглой, Сэм. Задумавшись над этими словами, Сэм Ваймс вышел во двор. Игорь уже загружал поклажу.
— Ты который из вас? — спросил Ваймс.
— Я Игорь, хозяин.
— А, да, как я сразу не узнал. — Ты доволен своей работой, Игорь? Нам в страже не помешал бы сотрудник с твоими талантами.
Игорь посмотрел вниз с крыши кареты.
— Уехать в Ангмарполк, господин? Осень замысила. Все мечтают отправиться в Ангмарполк, господин. Но я знаю, в чем состоит мой долг, ваше превосходительство. Я должен подготовить Зелисе прибытию нового превосходительства.
— А, ну, конечно.
— Однако, по счастью, мой племянник Игорь ищет работу, господин, в Ангмарпорке, его талант расцветет. А для Убевальда он, по правде сказать, слишком уж передовых взглядов.
— Парень-то надежный.
— Сердце у него на месте, уж за это я могу ручаться.
Ну, отлично. Что ж, передай ему мое предложение. Мы отправимся так скоро, как только сможем.
— Он придет в восторг, господин. Я слыхал, что в Ангмарполке потроха и части тела валяются прямо на улице. Бери, не хочу. Благодать.
— Все не так уж плохо, Игорь.
— Вот как? Ну и ладно. Нельзя же сразу получить все на блюдечке. Я передам ему.
Игорь уковылял прочь.
Любопытно, почему они все так ходят, — подумал Ваймс. У них должно быть у каждого одна нога обязательно короче другой. Либо так, либо они не умеют подбирать башмаки.
Но он сел на крыльцо и выудил из пачки сигару. Вот так всегда. Проклятая политика, проклятая дипломатия, проклятая брехня в нарядной одежке. Преступникам из числа знать и все сходит с рук. От тебя не уличные воришки. Король, госпожа Маргалотта, ветеринари. Все они птицы высокого полета, а он, Ваймс, был и останется мелюзгой. Ди сослужила свою службу, а в награду постоит пару дней на сухарях или, как они тут наказывают за непослушание. В конце концов, то, что она уничтожила, было всего-навсего подделкой. Ведь так? Но сама она была уверена, что совершает гораздо более серьезные преступления. В личной системе классификации Сэма Ваймса это многое значило. А баронесса была виновна куда больше. Из-за нее погибли люди. Что до Вольфганга, ну, некоторые просто рождаются на свет злодеями. Так уж устроен этот мир. Что бы ни делали подобные субъекты, все превращается в преступление. Он выпустил струйку дыма. Нельзя позволить таким людям выходить сухими из воды. Но Вольфганг же и не вышел, не так ли? Сибилла сказала, что волки прошли далеко вниз по течению реки и по обоим берегам и не учуяли никаких следов. Ниже была масса порогов и еще одна стремнина. Если он и не погиб, то наверняка горько об этом сожалеет. Это, конечно, если он сплавился вниз по течению, но и вверх по течению, вплоть до самых городских границ, не было ничего, кроме бурлящей воды. Нет, он не мог. Конечно, никто не смог бы проплыть по водопаду. Где-то в области затылка Ваймса стала скапливаться ледяная испарина. Ведь любой здравомыслящий человек сразу сбежал бы из страны. Волки разыскивают его, Тантони не оставит его в покое. А если Ваймс хоть что-то понял о глубинном короле, у того тоже имеются к оборотнику и какие претензии.
Проблема заключалась в том, что стандартное представление о здравомыслящем человеке и личность Вольфганга очень уж плохо совпадают друг с другом. Есть же старая поговорка: как пес возвращается к своей блевотине, так и глупец неизменно возвращается к сделанной глупости. Что ж, это весьма похоже на Вольфганга. Ваймс встал и осторожно обернулся. Там никого не было. Из ворот, ведущих на улицу, доносился будничный шум. Смех, скрип тормозов на телегах, лязг лопаты, соскребающей вчерашний снег. Предельно осторожно он прокрался в здание посольства, на ощупь пробрался к лестнице, вглядываясь в каждый дверной проем. Он пробежал по коридору, кувыркнулся и оказался у дальней стены.
— Что-то не так, сэр?
— спросила Нюня, с неприкрытой тревогой наблюдавшая за его кульбитами с верхней площадки лестницы.
— Ты не заметила чего-нибудь странного? — спросил Ваймс, смущенно отряхиваясь. — Учти, когда я говорю «странное», то понимаю, что речь идет о доме, где обитает Игорь.
— Не могли бы вы хотя бы намекнуть, что вы имеете в виду, сэр?
— Я имею в виду Вольфганга, прах его побери.
— Но он же мертв, сэр. — Разве нет?
— Недостаточно мертв.
— Какие будут приказания?
— Где Детрит?
— Полирует шлем, сэр,
— сказала Нюня с плохо скрываемой паникой в голосе.
— Нашел время тоже мне.
Но мы ведь через 10 минут отправляемся на коронацию, сэр.
— А, да, я и забыл.
— Леди Сибилла велела мне разыскать вас. Очень вскураженным тоном, сэр.
В этот момент в коридоре прогремел голос леди Сибиллы. — Сэм Ваймс, немедленно ступай сюда!
— Вот таким, сэр,
— услужливо уточнила Нюня. Ваймс вошел в спальню и увидел там Сибиллу, облаченную в очередной туалет в голубеньких тонах, тиару и непреклонное выражение лица.
— Я что ж, должен принарядиться? — спросил Ваймс. — Думал, достаточно надеть чистую сорочку.
— Твой парадный мундир для официальных торжеств ожидает тебя в гардеробной, — сказала Сибилла.
— Слушай, вчера мне и без того пришлось несладко.
— Это коронация, Сэмюэль Ваймс. Заруби себе на носу. Иди и одевайся поскорее. И, учти, я не стану повторять дважды, не забудь, что к парадной форме прилагается шлем с плюмажем.
Но только не пунцовые лосины, умоляю,
— заискивал Ваймс без особой, впрочем, надежды в голосе. Пунцовые лосины даже не обсуждаются, Сэм.
Они пузырятся на коленках,
— пробурчал Ваймс, но это был ропот поверженного, разбитого на голову. Я вызову Игоря, он поможет тебе одеться.
Он весьма мне пригодится, когда я вывихну ноги, втискиваясь в эти проклятые лосины. Дорогая, спасибо тебе большое.
Ваймс поспешно облачился в парадную форму, прислушиваясь к чему угодно. Возможно, просто где-то скрипнула половица. По крайней мере, это был мундир стражи, пусть даже к нему прилагались туфли с пряжками. Эта экипировка включала меч, в отличие от наряда герцога, что всегда казалось Ваймсу редкостным идиотизмом. Ведь в герцоге издавна производили тех, кто умел сражаться. А потом, на тебе, у тебя отбирают то, чем можно сражаться. В спальне послышался звон стекла, и, к изумлению леди Сибиллы, супруг мгновенно оказался на пороге с мечом наголо.
— Я уронила крышку от флакона с туалетной водой, Сэм. Что с тобой?
Даже Ангва не сомневается, что они слишком далеко и не в том состоянии, чтобы на нас нападать. Почему ты так нервничаешь? Ваймс опустил меч и попытался успокоиться.
— Потому что наш Вольфик — та еще заноза в заднице, дорогая, я в этом уверен. Любой нормальный человек уползет зализывать раны после того, как его здорово отметелят. Но у таких, как Вольфганг, здравого смысла не на грош. Это касается не только оборотней. 8 подгулявших трольчат как-то пытались напасть на Детрита, атакуя его своими головенками. В любом пабе отыщется пьяный доходяга, который разобьет бутылку о стойку и полезет на 5 стражников. Понимаешь, о чем я? Всегда найдутся дураки, которые продолжают драку еще долго после того, как им следует поднять лапки кверху. Единственный способ их остановить — дать им выложиться до конца.
Я отлично понимаю, о каких людях ты говоришь. Мне хорошо знаком этот тип, — сказала леди Сибилла с иронией, которую Сэм Ваймс осознал лишь 2 дня спустя.
Она смахнула с отворотов его плаща парочку невидимых пылинок.
Он намерен вернуться. Я нутром отчую, — пробормотал Ваймс.
— Сэм?
— Да.
— Ты можешь внимательно выслушать то, что я тебе сейчас скажу. Вольфганг, забота Ангвы не твоя. Мне действительно нужно, чтобы ты послушал меня и не гонялся за оборотнями даже мысленно.
Она говорила об этом словно о вредной привычке, вроде склонности оставлять башмаки там, где о них можно споткнуться.
Это они гоняются за мной, — запротестовал он.
— Всегда находится кто-то, кто пытается убить тебя или стать убитым.
— Я не прошу их об этом, дорогая.
— Сэм, у меня будет ребенок.
Голова Ваймса кишела вервольфами, а его супружеская матрица автоматически готова была выдать ответ «Да, дорогая», или же «Выбери любой цвет, который тебе нравится», «На худой конец я отыщу кого-нибудь, кому можно это поручить».
К счастью, в его мозгу был некий предохранитель, сообщавший, что однажды прикроватный ночник может застрять в его черепе, поэтому он старался переписывать наиболее значимые слова Сибиллы на внутреннюю сторону собственных глазных яблок и как можно вдумчивее их читать, а потом поскорее убежать и спрятаться. Поэтому в ответ он лишь слабенько вякнул.
— Что? Как это случилось?
— Надеюсь, совершенно естественно.
Ваймс присел на кровать.
Но это же произойдет
не прямо сейчас. Я очень в этом сомневаюсь. Однако миссис Утробинс убеждена, что это произойдет непременно. А она как-никак служит повитухой уже лет 50.
Ой.
К нему вернулись еще некоторые функции мозга.
Хорошо. Это хорошо.
Наверное, тебе нужно время, чтобы прийти в себя.
Да.
Еще часть клеток включалась в работу мозга.
С тобой ведь все будет в порядке?
Что ты имеешь в виду?
Ну, ты же уже не очень, ты же понимаешь...
Сэм, моя семья специализируется на продолжении династии. Это такая аристократическая традиция. Не бойся за меня.
А, ладно, если ты так говоришь...
Ваймс сидел, уставившись в одну точку перед собой. Его голова была подобна огромному морю, разделенному пророком из древних преданий. Там, где только что плескались волны, остался голый песок, на котором судорожно трепыхались рыбы. Но волны отступили лишь на какое-то мгновение и готовы были нахлынуть с обеих сторон, затопив всю округу. Где-то внизу снова звякнуло стекло. — Сэм, должно быть, это Игорь что-то уронил, — сказала Сибилла, заметив выражение его лица. — Не переживай ты так, просто что-то разбилось. Громкий рык, кто-то вскрикнул, и все стихло. Ваймс спрыгнул с постели за призывную дверь и придвинь к ней кровать. Помедлив в дверном проеме, он добавил «Только не напрягайся» и помчался к лестнице. Вольфганг несся через холл. Он перекидывался на бегу. Волчьи уши прорастали из головы, которая пока что оставалась человеческой. Пряди волос развивались, как грива. Из кожи проступали клочья шерсти, испещренные кровью. Он выглядел так, словно все еще не мог решить, кем стать. Одна рука пыталась превратиться в лапу. Ваймс потянулся за мечом и вспомнил, что оставил его на кровати. Он порылся в карманах. Была еще одна очень нужная вещь, он припомнил, как забирал ее с тумбочки у кровати. Его пальцы сомкнулись на значке стражника. Он выхватил его и выставил перед собой. — Стой! Именем закона! Вольфганг взглянул на него. Один глаз полыхал желтым, другой заплыл.
— Привет, цивилизончик, — прорычал он.
—
Разберусь с тобой попозже, ладно?
Он опрометью кинулся в коридор, ведущий в комнату, где лежал Моркоу. Ваймс бросился вдогонку, но когтистые пальцы уже выломали дверь. Моркоу потянулся к мечу. Но Вольфганг отпрянул, придавленный телом Ангвы. Они приземлились, превратившись в клубок из меха, когтей и клыков. Когда оборотень сражается с оборотнем, трудно решить, какое обличие имеет преимущество. Руки могут одолеть когти, клыки сильнее зубов, и любая форма тела может стать уязвимой в той или иной ситуации. Прыгни, как свирепый зверь, и ты одолеешь врага. Мысли хладнокровно, как человек, и ты победишь. Что сильнее, интеллект или инстинкт? 4, а не 2 существа сплелись в яростной схватке, за которой стоял не только зов волчьей крови, но и голос людского разума. Разум должен бороться за контроль над телом. Инстинкт выживания — лишь слепая злоба. Ваймс обернулся, уловив движение за спиной. Детрит в сияющих парадных доспехах прицеливался в оборотней.
— Сержант, не вздумай, ты можешь ранить Ангву.
— Ничего, сэр, — пропыхтел Детрит. — Энт ее не убьет, а нам надо пристукнуть Вольфка, потом отберем своих.
— Если и выстрелишь, и угодишь в нее, пока она с ним в сцепке, они смешаются в одно. — Немедленно опусти арбалет, это приказ.
Вольфганг уже не контролировал себя, не мог определиться, кто он, человек или волк. Ангва воспользовалась его замешательством. Она подныривала с разных сторон, огрызалась, кусала. Но он все равно был сильнее. Волк одолевал человека.
«Мистер Ваймс»,
— Нюни настойчиво увлекала его за собой в коридор, ведущий в кухню.
«Прошу вас, вы нужны нам здесь».
Она была бледна, как мел. Ваймс успел пихнуть Детрита в бок. «Как только они расцепятся, хватай его и постарайся удержать, ладно?» Игорь лежал на полу, усыпанным осколками стекла. Вольфганг, должно быть, отыгрался на нем, прежде чем добрался до главного зала. Истерзанное тело выглядело, как потрепанная лоскутная кукла.
— Хозяин!
— из последних сил простонал Игорь.
— Можешь ему помочь, Нюня?
— Я даже не знаю, с чего начать, сэр.
— Хозяин, вы должны меня выслушать, прошу вас!
— сипел Игорь. — Да, да, что я могу сделать для тебя?
— Вы должны поместить меня в холодное место и дайте знать Игорю, хорошо?
— Какому Игорю? — в отчаянии возопил Ваймс.
— Любому Игорю.
Игорь ухватил Ваймса за рукав.
— Мое сердце не в лучшей форме, но печень еще пригодится, скажите ему, и мозги в полном порядке. Славная молния их освежит. Игорь может пользоваться моей правой рукой, она очень исправная. В нижней части моего пищевода остался моток отличных кисок. Левый глаз уже подводит, но и его можно пристроить. Старик Пронзки, что живет на околице, получит обещанный тазобедренный сустав. Я могу на вас положиться?
Да-да, не сомневайся.
Хорошо. Не забывайте, что посеешь, то и присъешь.
Тело Игоря обмякло.
— Он покинул нас, сэр,
— сказала Нюня. — Но не до конца. Оглянуться не успеешь, как он встанет на ноги, скорее всего, чужие, — подумал Ваймс, но не сказал этого вслух. Нюня была такой неженкой. Щадя ее чувства, он велел: — Позаботьтесь, чтобы его отнесли в погреб и поместили на ледник. А я должен помочь Ангве. Он устремился обратно в холл. Битва в разгаре. Ангве как раз удалось взять Вольфганга в захват и стукнуть головой о деревянную подпорку. Он пошатнулся, а она с разворота саданула брата промеж ног. Я сам научил ее этому грязному приемчику, подумал Ваймс не без гордости. Привет из Ангмарпорг, получи и распишись. Но Вольфганг отскочил, как резиновый мяч, и кувыркнулся через ее голову, допрыгнув до входной двери. Одним ударом он распахнул ее, выкатился на улицу. И не осталось ничего. Комната, полная щепок, из разбитой двери надуло снегом, и Ангва рыдает на полу. Он осторожно поднял ее. Она была изранена с ног до головы. Сэм Ваймс не привык иметь дело с обнаженными молодыми женщинами, но все же попытался ее осмотреть, соблюдая приличие. «Все в порядке, он убежал», — сказал он, потому что надо же было сказать хоть что-то.
— Совсем не все в порядке. Он немного отлежится, а потом вернется. Я хорошо его знаю. Неважно, куда мы отправимся. Вы же понимаете, что он такой. Он выследит нас, а потом бьет Маркоу.
— Почему именно Маркоу?
— Потому что Маркоу мой.
Сибилла спустилась по лестнице, волоча арбалет Ваймса.
— Бедная моя девочка, — сказала она. — Пойдем-ка оденемся. Сэм, ты можешь что-нибудь сделать?
Ваймс уставился на нее. Лицо Сибиллы выражало безоговорочную уверенность в том, что он способен совершить любое чудо.